Беседа, листая календарь. 19 ноября – день рождения русского советского поэта и переводчика, нашего современника Михаила Синельникова. Он автор более 20 стихотворных сборников, среди которых книги «Под сенью кедра», «Огненные знаки», «Сон шелкопряда». Современная жизнь народа и его героическое прошлое – ключ, обретенный поэтом и давший возможность Синельникову проникнуть в сердце каждого, кто узнал его стихи, сказал Арсений Тарковский. А грузинский поэт Александр Цибулевский назвал его поэзию близкой к совершенству. Предлагаем вашему вниманию аудиоочерк об этом ярком таланте. «В тени эпохи» – аудиоочерк. Эта передача, в сущности, представление яркого, глобального и пока не понятого во всем объеме явления в современной русской поэзии, имя которому Михаил Синельников. Безусловно, многие знают Синельникова как автора блистательных переводов на русский язык грузинской, персидской, киргизской поэзии, но то, что его собственное поэтическое творчество значительно и интересно, остается по сей день словно вне поля нашего зрения. Об этом поэте у нас, его современников, странное полузнание. Почему? Каждый поэт и каждый художник обусловлен прежде всего тем, в какой среде сознания он творит. Синельников обладает редким, эпическим сознанием. Но может ли такое сознание, склонное проникать в суть и связь времен, принести поэту популярность в наш век, мало того, что стремительный, но провоцирующий дискретное мышление, занятый пока меньше всего вопросами бытийными? Вопрос риторический, и вот Синельников оказался в каком-то смысле в тени эпохи. А между тем в этой судьбе таятся удивительные возможности для осмысления времени на принципиально новом уровне. Позади и даже уже в некотором отдалении 20 век. Что дал он человечеству? Чем был он в мировой истории? Чем была в нем Россия? Мы, как народ, сравнительно недавно начали осмысливать те или иные отрезки века. Дореволюционный период, Первая мировая война, Октябрьская революция, Великая Отечественная война. Но подступиться к веку в целом нам все еще кажется не по силам. И поэтому Синельников, которого уже давно интересуют такие категории, как эпоха, связь времен, связь культур, все для нас как-то не актуален. У этого поэта практически каждое опубликованное стихотворение высокой поэтической пробы. Например, вот это, посвященное его другу Евгению Рейну. «Словно Африкой переболев и вернувшись в родные пенаты, выступает дряхлеющий лев, неудачливый, одутловатый, закативший прощальный скандал и давно опоздавший на поезд, но хмелеющий дух разудал и трезвеющий голос напорист». В этом стихотворении, названном «Сатурналии», общность судьбы. Судьбы тех, в ком величайшая горечь от непонятости и кажущейся ненужности списывается неуловимой радостью недевальвированного поэтического слова. И это на одной стороне весов. На другой же те, кто уехал на том поезде делать себе имя, греметь приносящими славу темами, методично поддерживать свой поэтический рейтинг. Но это ведь стихотворение и вообще о поэте, который просто, по определению, всегда едет в другом поезде. Какое милое у нас тысячелетие на дворе? Это вопрос Пастернака оттуда же, из стана опоздавших. У Синельникова практически вообще нет просто зарисовок. Он не может быть назван лириком в узком смысле слова, ибо существует в иной природе мышления. Филигранность, драгоценность его слова во многом обуславливаются не только совершенным чувством языка, но именно магической способностью каплю реальности разлить в бескрайнее полотно. Как, например, в стихотворении Уланова «Гора». Здесь вначале идет обычное повествование, рисуется рядовая сельская картина. Картошку роют студотряды, околица, куриный пух, дается пленительное описание природы. Стоят березы в мелкой дрожи, в изнеможенье золотом. Но все это таит метафизический взрыв. И все ж Обухова, певица, сюда приехала проститься и на прибрежные пески сходила, шелестя шелками. Пила здесь водку с мужиками и пела посреди оки. Из контраста, казалось бы, не таящей дополнительного смысла сельской картины и этого грандиозного в своей загадочности «пела посреди оки», из контраста «шелестя шелками» и «пила здесь водку с мужиками» рождается новая реальность. Она несет в себе много больших тем, но прежде всего тему Родины. Эта тема в творчестве Синельникова предстает неожиданно многопластовой и потому отчасти парадоксальной. И один из пластов – это Россия, такая, как в стихотворении «Донской монастырь». В монастыре Донском, чья красная подкова в некрополь вдавлена и в ночь сквозь дикий сад пролег незримый путь до поля Куликова, и нет пути назад. Россия у Синельникова отнюдь непроста, не ностальгически умильна. Она предстает во всей своей исторической перспективе, во всех своих прошлых и нынешних взаимосвязях. Так в стихотворении «Длинные стены» читаем. «Но ты опять уступишь языку, где родины своей не покидая, перемигнулись в слове о полку созвездия Рима с жемчугом Китая». Видение России в неограниченном привычными пространственными и временными рамками масштабе впечатляет. И по меньшей мере неожиданной кажется тема не просто исторической связи, но слитности в веках России и кочующих татарских хорд. Но сама эта слитность для Синельникова – даровитая судьба. Этой крови не остылой капля, может быть, одна. Но Рязань и Палестину пересилила она. Мощью полчищ неоседлых, красным рокотом кострищ, пращуры в ордынских седлах, я без вашей крови нищ. Кстати, это особенный и совершенно непопулярный взгляд на нашу историю, но Синельников и не пытается никому угодить. Он просто пишет, как чувствует. В стихотворении «Бабушка» совмещаются две очень важные линии. Во-первых, здесь представлено неповторимое, смелое, умное лицо России. Это лицо ее мыслителей, выглядывающее из глубины противоречий своей родины. «Были же в этой России Гоголь, Леонтьев, Лесков, было явление Мессии, Третий Филиппов, Катков». Но рядом с этим лицом возникает другое – лицо бабушки, обычной русской женщины. «Блещет всезрящее око холодноватых икон. Бабка, ровесница Блока, этих не знала имен. Но, помешавшись в блокаду, верой семейство спасла». Здесь что-то уравновешивается на духовных весах. Уравновешиваются Гоголь, Леонтьев, Лесков, и вот это, помешавшись, верой семейство спасла. И Россия, благодаря этому равновесию, остается равной самой себе, своей внутренней сути, Это свойство больших русских писателей – видеть в простом человеке ту великую силу души, что незримо, но прямо взаимосвязано с силой русского искусства, литературы и религии. Есть у Синельникова и другой пласт понятия «родина». Это родина духовная, метафизическая, вековая, ибо вечность хранящая. Средняя Азия. Древняя эта земля таит для поэта откровение жизни. Кстати, Средняя Азия – это и биография, обусловленная любовь. Сюда в 40-х годах 20 века, подальше от греха, увез семью отец поэта, близкий к абериутам. Здесь семья спаслась. Впрочем, не только возраст азиатских культур, но сам уклад среднеазиатской жизни, во многом заданный вольной, степной и пустынной природой, привлекает Синельникова. И здесь рождается иной род эпичности. Это эпичность, в которой не столько история человечества, сколько история камней, трав, солнца и неба властвует. Только начните вслушиваться в эти четкие, колоритные, отшлифованные, словно самим временем стихии, и вы уже не сможете не подчиниться их мощному, широкому ритму, и вы окажетесь внутри могучих, вольных картин. Не знаю слов мертвей, чем тюркская топрак, то прах и праха прах. И срока срок, и время, скелета конского распавшийся чепрак, расколотый стрелой, простреленное стремя. Над этой башней дым, и черный чад над той, и пепел, и чума вливаются с востока под синей белизной и алой чернотой клубится горизонт. Как исполнение срока. Безмолвствует ковыль, и пыль, и знойный пыл, и по песку песок течет тепло и глухо. На восьмислойный холм доить своих кобыл приходит с правнучкой столетняя старуха. Это и стихотворение «Топрак-Кале», «Крепость праха», в котором тюркское слово «топрак», «древняя земля» и «древняя старуха» являют собой вечность. Стихотворение «Киргизская охота», казалось бы, просто зарисовка, но это только видимость. Корень же та грань бытия, за которой движение и покой сливаются. Подбросила и брызнула, и разом от вздрогнувшей травы оторвало, и солнце луч над медным волчьим глазом перекрывает беркута крыло. Степной простор переполняет ропот, земля кружится и плашмя плывет, и слышит мышь копыт дремотный топот, отдачу ружей ощущает крот. Ритмичная четкость, емкость каждого слова и неслучайность каждой метафоры, каждого образа – вот что рождает силу этих стихов. Есть здесь и звукопись. Слышите? От вздрогнувшей травы оторвало. Жизненной силой и бесконечностью одновременно звучит это «Р». Духовная плоть – это особенное понятие в поэтическом мире Синельникова. Оно перетекает, варьируясь из стихотворения в стихотворение, и держит философский груз многих из них. Вот оно появляется в стихотворении «Воспоминания». «Воспоминаньем лоб холодный морща, обронишь слово в глубину пустот духовной плоти, раненая толща расступится и звуком зарастет». А вот этот же образ возникает в стихотворении «Длинные стены». «И никогда тебе не побороть под скрипом пальм и шорохом еловым покорную расплавленную плоть, мгновенье воскрешающую словом». Средневековье – тоже пласт метафизической родины. И если Средняя Азия пространственная, то Средневековье – временная ее ипостась. Средневековье – центр. Буквально 10 веков позади, 10 веков впереди человеческого пути. И оно кое-что знает о загадках вечности. Преданный Средневековью Синельников и пишет-то подчас словно кистью средневекового мастера. Мечется в черноте красный медведь-костер и шевелится рыча мохнатая шкура огня. Я уже говорила о метаобразе стихов Синельникова, но есть у этого поэта и особая модель мира. Станислав Рассадин, рассуждая о Рейне, пришел к выводу, что у того модель мира – свалка. У Синельникова это рынок, базар. Будь то тибетский рынок, индийский, московская толкучка или среднеазиатский базар, суть не меняется. Это образ самой нашей жизни. Изобилие и многоцветье ее – это ее великое нищенство в сочетании с многоликим богатством. Но самое главное, что именно этот рынок, подобный калейдоскопической нашей жизни, вдруг дарует и прозрение, как в стихотворении «Тибетский рынок». Так вот где жить, и вот когда родиться – чтобы взглянуть, припомнив цепи звенья, в тибетские задымленные лица, исполненные грусти и презренья. Говорят, что поэт уже тогда поэт, когда в каких-то его стихотворениях есть хотя бы строчка. Так вот, у Синельникова строчки есть очень во многих стихотворениях. Есть стихи, такие как «Топрак-Кале», «Крепость праха», «Москва», «Киргизская охота», «Бабушка», каждая из которых сплошь эта строчка. Строчка силы, страсти, мысли, выдохнутая сразу вся в совершенстве. Нельзя остановиться при чтении этих стихов, прервать этот властный ритм. В сущности, нельзя вырвать цитату без того, чтобы не нарушить это восходящее, без единого сбоя, победное шествие стиха. И таких стихов немало. Остальные же стихи с той самой одной строчкой. Так, например, «Госпиталь Тойпец» – это хороший, мастерский, поэтический рассказ об армейской психбольнице. Но он вдруг вырывается совсем в другой разряд, благодаря концовке четверостишия, которая запоминается навсегда. Кто будет кашу есть над картой НАТО, жить скорлупу яичную кроша? Ни в чем душа не виновата, пожаром окруженная душа. Также в стихотворении «Эрфурт», описывающим средневековый дом, вдруг из бытовой картины вырастают слова, которые просто впечатываются в сердце. Замедленность сердцебиения, как возвращающийся Бог. Размышляю о Синельникове, о его уже сегодня обозначающемся месте в отечественной поэзии, и мне на память все приходит другая судьба и другое имя – Михаил Кузьмин. Он не слишком широко популярен сегодня, мало был известен широкой публике при жизни, а между тем это талантливейший поэт начала XX века. В чем дело? Кузьмин был сыном серебряного века русской культуры. Он, быть может, как никто другой выразил этот век, особенно тенденцию эстетизма, но парадоксальным образом остался в тени его. Впрочем, парадокс ли здесь? Ведь Кузьмин с его утонченным, изысканным творчеством был изначально элитарным поэтом. В Все дело в том, что есть разные типы талантов. Творения одних художников могут быть поняты на самых разных уровнях, пусть по-разному, но на каждом из них восхищать. Это таланты, условно говоря, демократические, как у Пушкина. Творения же других прекрасны, но оценить их достоинства способны лишь люди определенного довольно высокого уровня культуры. К поэтам второго типа принадлежит Кузьмин. Выразив Серебряный век, ставший эпохой в истории культуры, Михаил Кузьмин остался словно в тени этого века. Не то ли и с Синельниковым. Он тоже живет и творит в тени века, только не серебряного, а нашего нанотехнологического, в тени эпохи, не привыкшей еще мыслить эпохальными категориями о самой себе. К тому же поэзия Синельникова элитарна практически в том же смысле, что и поэзия Кузьмина. Требуется высокий уровень гуманитарных знаний, чтобы понимать, о чем вообще в этих стихах речь, улавливать те взаимосвязи и аллюзии, которые поэт намечает порой одним словом. В художественном мире Синельникова существует рядом, представая то метафорой, то смысловым узлом, идея дерева Платона, Суриков, Кустодиев, Билибин, Хлебников, Флоренский, Дюрер, Рембо, Верлен, Плафт, древо Будды. Культуры мира, история Европы, России и Азии – та прооснова жизни, из которой сотканы стихи Михаила Синельникова. К тому же, как я уже замечала, привычки мыслить масштабными категориями пока нет у нас. Но время иных мер приближается. Поскольку не может история человечества, именно как человечество, длиться в измерении клипов, коротких сообщений типа «ок», «ес», «норм» и псевдоценностей. И когда полем нашей мысли, нашего осмысления станут такие вопросы, как связь времен, духовная плоть, вечность, тогда мы и оценим этого действительно большого поэта и удивимся, как всегда, задним числом. Но все же мне показалось важным сказать о Синельникове именно сегодня, ибо ценить талант только после его ухода, право же, не лучшее. Традиция России. С вами была Лариса Михайлова.